Так, у нас сегодня 84-й псалом. Он тоже сынов Кореевых. Ну, мне даже кажется, он продолжение предыдущего псалма, как бы. Только если в предыдущем псалме вот этот вот сын Кореев как бы открыл такое разнообразие понятия силы Божией. Напомню, три вида силы, как бы, ему открылась сила этого ЦАБа, это сила единства, вот, которым Бог все соединяет. Из Божьей бы силы все бы распалось на элементы, только Бог все как бы соединяет. Потом ОС – это сила смирения, сила жертвенности, которая позволяет общаться, вот, всем внутри твари. Без этого бы никто бы никого не принял бы, и опять же все разбежались. Это, можно сказать, сила ОС – это отражение вот этого силы ЦАБ, единства. Сила САБАОВ, то есть объединяющая всех. Ну и последняя сила ХОЛ – это сила воскресения. Когда, значит, тварь обретает такую вот вечную, как бы, динамику, преодолевающие всякие силы, пытающиеся, ну, оторвать от этого единства там, любое творение или человека. То есть вот такая как бы полнота сил. Это, конечно, поразительно, потому что это пророчество, которое впоследствии оформилось в понятие Троицы, потому что сила Саваоф, сила ЦАБа, да, это единство, это Отца, да, который все объединяет, все исходит. Жертвенность – это Сына, да, и Сын – это Дух. То есть, как бы вот эти три силы – это отражение вот тайны Бога, который, значит, является в творении. Мы от Него получаем бытие, которое нас соединяет. Вот, и без этого бы… То есть, это тайна жизни вообще. То есть, там, ни биологи, ни ученые не понимают, откуда взялась жизнь, как она вообще, что она идет против энтропии, против вот этой силы разъединяющей. Сила. Почему вообще понимаем друг друга? Почему мы, так сказать, там, воспринимаем этот мир? Вот потому что у нас есть вот это вот как бы единство с ним, но в то же время мы можем вместить. Что такое еда вообще? Мы берем кусок внешней среды и засовываем его вовнутрь.
Получаем энергию.
И она становится нами. Вот. Ну, не только энергия, вещество. Вот. Вот. То есть мы в конечном счете, мы то, что мы едим. И это тайна жертвенности. Это кто-то отдает свою жизнь. Вот. И мы потом отдадим свою жизнь. Вот. Допустим, святые, они очень любили червячков, которые будут кушать. Вот. Потому что для них он хоть какую-то пользу принесет, хоть червячки что-то покушают. Да? Вот. Ну и, конечно, тот, кто воспринял единство, и тот, кто может воспринимать другого, то есть отвечать на, так сказать, на существование другого, в нем заложен залог преодоления собственного разрушения. Преодоление смерти. Ну, это, конечно, интересно и удивительно. Да, ну, в переводе, да, мы видим, что все это одно переводится одним словом «сила». Вот. Сила, она и сила. То есть приходится только из контекста понимать. Не всегда понятно. Вот в этом 84-м псалме он очень, ну, он тоже короткий, но он достаточно сложный, причем его сложность, в общем-то, там в двух стихах всего заключена. То есть там здесь для вот этого пророка, не боюсь этого слова, псалмопевцы бывают разные. Бывают чисто как поэты, а вот этот сын Кореев, Бог весть его имя, вот, он именно пророк. И он исследует такие ключевые понятия, которые, в общем-то, они, наверное, постоянно мелькают, но их глубина не всегда осознается. Это понятие их тут много, кстати. Понятие милости, понятие истины, понятие праведности, вот, понятие мира. И все они объединены между собой, вот, понимаете, в единую. Вот человек начинает математику изучать, и в конце концов она какую-то картину складывается, когда одно с другим, или физику там, вот там, теоремы начинают изучать, они как бы складываются в некоторые единства, он понимает, что если мы изменяем один параметр, то изменится и другой. Допустим, углы треугольника и его стороны. Да, они все взаимосвязаны. У ученика они все в разных сторонах. Вот. Вот, а? Да, на самом деле, то есть, если мы изменим катет, то изменится и угол у гипотенузы. Извините, это мой французский. Но, так сказать, и вот тут вот эти все, значит, понятия или параметры, вот, человека не входящего, вот, как бы не интересующегося или не молящегося, они там где-то милость, там где-то праведность, там где-то, так сказать, мир, и все это, да, в разных местах они как не взаимосвязаны. Вот помню, я свой родной город Новосибирск познавал, как сказать, иду по одной улице, длинная улица, потом по другой.
Красный
праздник. Ну, допустим. По другой, так сказать, длинная улица. А потом оказывается, что они параллельны. Раз пришел, где та же самая улица. А я не... они раз вдруг сложились. Я думал, что они вообще как-то в разных местах.
Советская
была. Ну и так далее. Вот этот интересный момент. Причем, понимаете, понятие можно изучать богословски. Там поступили в семинарию или просто так интересуетесь. И у вас все это в разуме как-то там сошлось. Вот. Но вот это пустое знание, оно, в общем-то, от него ни жарко, ни холодно, по большому счету. Ну, что вы такой умный, все знаете. Вот. Здесь, вот в этом псалме, произошло такое откровение, что псалмопевец попал внутрь этих понятий. Вот. То есть они, то есть, вернее, Бог ему открыл смысл этих понятий. Они для него заиграли, да, со всеми.
Голый такой стеклился.
Привет. А мне кажется, снег упал.
Мне кажется, дух постучал. У нас постоянно что-то происходит. Вот, попал внутрь этих понятий, как сказать, он их увидел. Это еще один эффект такой необычный. Вот когда как бы происходит встреча, допустим, с Богом, то человеку все становится понятно. Вот. И он действительно может там рассуждать, необычный интерес. Когда он выпал из этого состояния встречи с Богом, опять ничего не понятно. Каждое понятие оказывается на своем месте. Вот. Поэтому это достаточно сложный псалом, в том смысле, что мы там не были. Вот, и, то есть ту картину или с той точки, с которой вот этот псалмопевец наблюдает это все, нам трудно, конечно,
понять,
да. Еще один момент, который нужно проговорить, вот, он очень, очень интересный, который в этом псалме происходит. Как бы псалмопевец тут исходит из одной картины мира, и из этой картины мира он, в общем-то, вопрошает Бога. Он как бы, значит, так скажем, он верующий человек. Вот. Вот этот стучал уже. Он упал, и там продолжает стучать. Вот. То есть он верующий человек, для него, то есть, ну, люди, там, ну, так скажем, назовем их плоскостные, да, вот там, кстати, атеисты, допустим, или неверующие, для них мир, он только материальный, только плоский, в одной только координате. Значит, а здесь он верующий человек, он видит Божье измерение, он видит свое измерение, и он хочет эти измерения как бы сопоставить между собой, и он недоумевает, почему там что-то происходит. И в итоге откровение, которое Господь ему говорит, вот, появляется третье измерение, вот, совершенно неожиданное. То есть это то измерение, которое можно получить только по откровению. Оно иначе никак не открывается. Потому что, ну да, мы знаем себя, мы знаем, значит, вернее, верим в бытие Бога, но то, что есть нечто третье, которое где находится? Вот. Это третье. Понимаете? Между Богом и человеком. Вот. Вот. Это, то есть...
Это
нужно только при встрече с Богом. И вот это место встречи, оно и становится пространством, в котором все вот эти понятия и обретают свой смысл. Вот. Пока этого не происходит, человек либо на земле, либо он там думает о небе, вот. Но вот это вот тайны не происходит. И вот...
В молитве это может происходить?
Ну, только в молитве происходит, но что такое молитва? Вот, то есть речь-то идет не о говорении слов каких-то, конечно, да, а о некотором состоянии, в котором оказывается человек в результате молитвы. Вот. И это состояние, оно, значит, настолько необычное, что оно открывает совершенно новый мир или новое пространство, ну, назовем его духовностью или Царство Небесное. Поэтому, в общем, этот псалом о Небесном Царстве. Это, конечно, поразительный момент, что еще до рождения Христа, то есть это Небесное Царство предполагалось, угадывалось, и оно, конечно, пребывало в духе, но не как актуальное, не как реальное, как только актуальное, как возможность. Вот. Ну, так скажем, это... Там святые пророки, они как сквозь витрину смотрели там в какой-то магазин, но они могли туда войти, они не могли там остаться. Эта преграда была непреодолимая. Да. Ну, давайте почитаем. Я думаю, мы его быстренько пройдем. Тут ничего такого нету запутанного. Вот кроме тех двух стихов. В конец сыном Кореевым. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Благословилось и Господи земли Твои, возвратилось и плен Яковль. Господи, Ты умилосердился земли Твоей, возвратил плен Якова. Речь идет о возвращении из Египта, но в данном случае, я думаю, псалмопевец, он... Помните, в предыдущем псалме, когда у него было откровение о силах, он, так скажем, почувствовал вот это состояние избавления от грехов. То есть он как бы здесь образно говорит, что это он вернулся из Египта. И в этот момент, ну это, наверное, естественно для любого человека, вот, допустим, мы... Это, молились, и вдруг нам стало хорошо, и мы почувствовали Божью благодать. И в этот момент человек невольно задумывается о своих родных, о тех, кого он любит, о тех, кому он тоже желает спасения. Вот. И он говорит, ну вот я спасусь, а как же, так сказать, это, как же ближние мои? Вот. Я хочу, чтобы они тоже спаслись. Поэтому этот псалом, он как бы начинается с размышления о народе, вот, который вокруг. То есть сам пророк, он почувствовал как бы вот эту благодать, и он оглядывается вокруг и ищет, значит, вот встречный взгляд, а кто еще как бы вот может с ним разделить эту радость. Та история, которая произошла с евреями, что они оказались в этом... Почему они вообще в Египте оказались? Как вы думаете? Зачем им там нужно было оказаться? Могли бы у себя там, чтобы потом возвращаться опять, все это завоевывать? Что это за издевательство за народом Божьим?
Может, наказание?
Ну, наверное, да. Потому что, то есть родились эти сыновья, да, вы, вот, сказать, Иакова, что они там устроили, 12? Вот. Они своего любимого младшего братика, да, что они сделали? Ну, хорошо, они не прибили, вот, да, в рабство своего продали, наверное, еще хуже, наверное, тоже издевательство такое.
Вот.
Ну, да, вот, с этого, вот 12 колен Израилев, да, 11 братьев продали, так сказать, 12-го, в рабство в Египет.
А?
Боялись, что
что-то... А вы не читали? Так. Да. Ну, то есть, да, Яков родил 12 сыновей, да, вот, которые были оболтусы, которые... Да, один был младший, благочестивый, его очень любил его отец, они ему завидовали. Братовья были, так сказать, разбойники, у них грабили караваны, которые, так сказать, ходили вокруг, вот, так сказать, это, этому завидовали, и чтобы ему, так сказать, это, не перешло первенство, они его решили сперва убить, а потом продали караванщикам в Египет в рабство, чтобы там, ну, что в рабство, он там погиб, чтобы он на трудных работах, то есть решили медленную смерть ему.
А он взял его,
Да не просто так там все было, да, так сказать, он, да, он там попал, так сказать.
Нет, сначала он попал как просит.
Да, он попал на египтянку, да. Вот, он был красивый, египтянка старая, стареющая, 45+. Вот. И она, да, и она вот его, значит, выжелала его красоты, вот было испытание. И, ну, ты живись на старушке, и будет тебе замок в Рубной Рублевке. Такого не говорю.
Вот, уже нету замка, сгорело.
Уже нет.
Подожжу,
как сказка. Вот здесь три брата.
Да, а тут 12 было. То есть, ну и потом, да, он оказался на высоте, попал в тюрьму. То есть она так сделала, подставила, что вроде он пытался ее, домогался ее. Вот, то есть вот такое. А потом Бог ему открыл сны фараоновы. Да, и он сделал вот, там, визирем, и начался голод. Он, в общем-то, спас, да, Египет от голода, потому что пророческие сны его угадало. И потом эти уже сыновья пришли в Египет от голода. И он их там пощадил. Они думали, что он всех перережет. То есть, когда они поняли весь этот расклад. Конечно. Вот. То есть, конечно, вот, ну и для испытания, для, потому что все надо было завоевать. Все Господь не по щелчку делает, потому что все, что упадет с неба, оно все никогда не приносит добра.
И по сей день,
да? Вот. И по сей день, да. Вот вам дали миллион, ну не дай Бог вам дадут то миллион. Вот. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну, лучше сразу кино дайте, как для начала.
То есть все, каждое, все, что вы заработали, это ваше, и оно идет вам на пользу. Вот. Все, что не заработано, оно не наше. И оно теряет свою ценность, его просто транжирит, оно не несет никакого духовного преуспеяния. Вот. И Господь вернул, как вернул, не просто вернул, да, им пришлось сколько испытаний пройти, там, сколько народу погибло, да и землю обетованную пришлось завоевывать, то есть там геноцид устраивать, резню, то есть вот этих все. Вот. Ну, да, возвратил, умилосердился к земле-то и возвратил в плен Яковлев. И вот народ этот через многие испытания прошел, и вот он сидит, как бы и хорошо ему. «Оставила себе беззаконие людей твоих, покрылась и вся грехи их». То есть, когда народ вернулся в свою землю обетованную, которую Бог ему заповедовал, то Господь за вот эти труды, которые он понес, он простил ему все беззакония народа и покрыл все его грехи. То есть те, которые даже, так сказать, ну, закрыл на них глаза.
Все
да, все спал. То есть все начинается с чистого листа. И сам человек, который покаялся, он тоже как бы с чистого листа. То есть он тоже, он чувствует, что его, так сказать, ну, так сказать, все прощены на грехи. Понимаете, вот, то есть, вот мы тут молодость отдали вот на этот монастырь, тут работали, не жрали, не пили, построили. Вот новое поколение, оно с чистого листа, им уже все сделано.
На
все, ты живи, раз спасайся, да, то есть кто-то понес жертву для того, чтобы будущее поколение, так сказать, это могло, значит, радоваться и спасаться, уже вот не испытывая те трудности, которые...
Ну, это же сейчас, ну, там кто-то...
Ну да, кто-то умирает, кто-то борется, так сказать, за будущее. Пожалуйста. Вот. Дальше. «Укротился весь гнев твой, возвратился си от гнева ярость твоя, отъял всю ярость твою, отвратил лютость гнева твоего». То есть на... Кстати, интересно, вот когда просил себе беззаконие, тут идет пауза, села, то есть такая пометка, что первый этап закончен. Это не случайно пауза, вот. То есть народ прощен. Тут такая интересная, значит, забрал весь, значит, гнев свой, отвернул, отвратил лютость гнева своего. В прямом смысле вот эта вот лютость гнева, это как бы вот эта лютость, это харон по-еврейски, значит, ярость огня, это горение. То есть тут такой образ, что и тут на самом деле не гневе, а, так сказать, такой образ тут. Ноздри разгреваются от гнева, полный огня. То есть какой-то огнедыщий дракон. То есть буквально, понимаете? То есть, и вот это пламя, оно вот так вот кипит. Знаете, как там какой-то бластер, вот сейчас импульс будет. И все это уничтожит. И вот Господь вот эту свою ярость, огонь пожигающий, он отвернул вот, от народа. То есть народ не будет уничтожен за то, что вот он... понес вот эти вот грехи, понес вот эти вот труды, значит, то есть он будет жить, он вернулся, значит, в землю обетования. Дальше. «Возврати нас, Боже, спасение нашего, и обрати, и отврати ярость Твою на нас, от нас. Восстановилось нас, Боже, спасение нашего, и прекратил негодование и прекрати негодование твое на нас». Вот тут как бы не совсем понятно. Вот. Да, то есть уже, что еще надо-то?
Да.
То есть вроде как он уже гнев укротил, он говорит, а почему, так сказать, это?
На перспективу.
Ну вот. Но тут буквально смысл такой. Ты, он говорит, смысл прямой такой. Восстанови, то есть верни, Боже, нам спасение. И тут опять, видите, негодование или ярость, а прямой смысл этого слова, это в еврейском это досада, то есть прекрати досаждать, досадовать о нас. То есть смысл такой, Бог он не будет наказывать, но он все равно досадует. То есть, говоря по-простому, хорошо, я не буду вас убивать, вот, живите вы как хотите. Ну, грубо говоря, у вас там какой-то ваш нерадивый там, не знаю, сын или родственник, или еще какой-то человек, он вляпался в очередную, так сказать, историю, и он должен там сесть в тюрьму или что-то случилось, но вы его спасли от этого, и вы, он много претерпел, так сказать, там, покаялся, претерпел всяких искушений, его вернули обратно, он пришел домой, вот, а видишь, что он тем же самым начал заниматься. Он не справился. И вы просто махнули на него рукой. То есть вы уже устали его спасать. И там лупить его, избивать, там, не знаю, там просто ремнем.
А? Руки протягивать.
Да, руки протягивать. А это же псалом времен Соломона. Понимаете, это вершина израильского, так скажем, благополучия. Ну, время застоя. Соломон это Брежнев. Вот. Ну, то есть, все как бы, все хорошо, но что-то не то, вот.
Движения нету.
Движения нету, да. То есть, люди, как сказать, люди уже в мире, в покое, уже все как бы, все устаканилось, а радости нету. То есть, нету вот этого как бы, то, что от людей ожидается, на самом деле. Вот. Да, то есть люди вернулись, то есть внутри Израиля тот же самый Египет. То есть мясо, так сказать, там удовольствие и так далее. То есть пропало рвение, пропало горение, вот, пропало то, ради чего, в общем-то, народ и спасали. То есть у каждого народа миссия, и у каждого человека миссия на земле. И вот это ради этой миссии человек живет. И ради этой миссии его Бог и спасает из каких-то приключений, испытаний, иначе смысла в жизни нету. Но человек спасается из каких-то, так сказать, обстояний
и успокаивается,
и миссию все равно не продолжает. Вот. И получается, так сказать, это, что просто Бог от него отворачивается. И, значит, вот этот псалмопевец, он вдруг увидел, что в таком состоянии находится народ. Вот. Дальше. «Еда вовеки прогневась наны, или простреши гнев твой от рода в род». Неужели вечно будешь гневаться на нас? Простреши гнев твой от рода в род. То есть он смотрит на, он говорит, смысл такой, Господи, говорит, ну хорошо, а где гарантия, если вот сейчас все как бы, ну, Господь нас не трогает, а если наши дети будут вести себя неблагочестиво, а где гарантия, ты не вернешь свой гнев и не уничтожишь народ, а ради чего мы тогда эти все жертвы претерпели? Вот. Ну, допустим, построили мы здесь монастырь, а для кого мы это построили? Дети там в город стремятся, там им тут, они им вообще молиться неинтересно, сказать, и то, из чего, и вот я помню состояние 90-х, это было, все валилось, все рушилось, это был ужас. Вот, кто так был восприимчив, то есть вдруг государство мощное, которое, так сказать, полмира держало, вдруг начало схлапываться, как карточный домик. Все, государство ушло. И кто, так сказать, и чего делать, и те, и забери меня, кто хочешь. Власти ушли. Был такой момент. И действительно, что тогда сразу криминал берет власть на свои руки, и начинается разбор. То есть и нищие, несчастные, вдовы. Чем был забит монастырь? Вдовы прибежали, ту, кого социум просто не смогли жить в этом волчьем мире, так сказать. Они бежали, спасались там с детьми и так далее. Это было страшно на самом деле. Вот. И Господь помиловал народ, помиловал людей, как-то собрал, так сказать, все это воедино как-то. А где гарантия, что это все не развалится опять? Вот. И если и он это чувствует, потому что прохладность, просто люди исполняют долг. Ну, до этого они вообще в церковь не ходили, теперь ходят в церковь.
В принципе, это как у нас был какой-то спресс духовности, да? А сейчас опять все так
устроено. То есть традиция, ну будем ходить в воскресенье в церковь. Походили, там наряды показали, поговорили, там позевали, вот, кости помыли друг другу и пошли. Вот, я, так сказать, это... А если тот, кто пережил то, что было, он, конечно, в ужасе, так, ребята, вас же все это опять все рухнет, все на голову, все вот это. Почему, что это просто так, что ли, что, так сказать, вот, само собой по себе, так сказать, держится?
Как ну. Надо,
ну, мы же псалом читаем, там же только на 6 стихе. Просто, и вы понимаете, с Израилем так и случилось. Знаете, они-то что думали, ну все, мы теперь... Сюда. Мы все пальцы верены, все, мы теперь всех победим, Бог с нами, мы богоизбранный народ. Ничего не осталось, все разметали. Все. Потом одни беды начались. Все скукоживался, потом пришли завоеватели, один, второй, третий, четвертый. Все они были рабами, какого только не было. Так сказать, каких только империй не было окружающих. А почему? Потому что они были тяжелые, хоть они были языческие империи, но они, так сказать, там... более были верующие, нежели вот, так сказать, эти евреи получилось. И он, у него совершенно подозрение верное. Вот. Никакой гарантии нет, что на поколение это все не обрушится. И в общем-то, то, что там еврейский народ сохранился, вопреки всему, это ну, за благочестие каких-то людей, которые там верили. На самом деле парадокс в том, что даже иудеи существуют, потому что существуют христиане. Вот, иудеи, ну, за это
все. Параллельно идет.
Да, да. Ну, сказать, у них своя история, они должны антихриста привести, там своя у них миссия. Вот. 7 стих. Боже, ты обрячься, оживины, и люди твои возвеселиться тебе. Неужели ты снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? То есть он видит, что никто не радуется. Вот. То есть, и он говорит, то есть, неужели никогда, значит, я не увижу, что кто-то, ну, допустим, человеку в церкви скучно. Ну это понятно. Ну понятно. Все, пришел, отбыл, отстоял, пошел. Вот. То есть, по идее, человек же приходит для радости туда. То есть приходит там радоваться, так сказать. Все. То есть аллилуйя! То есть это же возглас радости. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вот, то есть сердце никак не участвует. Просто, так сказать, такая тягомотина. Вот. Ну, то есть человек мертвый, то есть он пришел в храм, но он мертвый для духа, для Бога, он никакой.
Душа не разогрета.
Душа не разогрета, совершенно верно. Да. Но она как разогреть? То есть это народ должен, это же дело это человеческое, да, то есть
это
он должен.
Когда приспичит, ой, там хороши
мальчики.
Ну да. Это такая радость, когда из церкви уходишь, фу, слава Богу, закончилось. Пойду-ка я. Ну и мысль-то, соответственно, каких? Ну, так сейчас, кто-то сделает, там, картошечку пожарит, там, туда. Вот, то есть, обытие. Это понятно. А в церкви походить, я похожу в церковь, чтобы у меня быт хорошо шел. Вот, чтобы мне там, ну, родственникам не прилетело, там, что-то такое. Ладно, отстаю, так и быть. Вот.
Магия есть,
это такая. Ты мне это, я постою, то есть помучаюсь, а ты мне за это что-нибудь дашь. Вот. И он видит на это все поле, вот это, как сказать, храма, забитого народами. Он говорит, а неужели ты нас не живишь, вот, чтобы народ возрадовался тебе. 8 стих. «Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам». Дай нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Вот это важный момент, тут как бы начинается, псалмопевец начинает гнать картину, как он это представляет. То есть он видит мертвый народ, и он начинает Богу молиться за весь народ. Он говорит, Господи, Ты дай нам снова милость Свою, вот, и спасение. Милость это, вот мы с вами договорились, да? Я, допустим, вам обещаю деньги, а вы мне за это должны что-то сделать. Я пришел, ничего не сделано. Вот. А почему не сделано? Ну, там пропьянствовал человек, там, или устал, или еще. И он начинает, он говорит, а мне эти деньги нужны, потому что иначе у меня там долги, у меня там дети голодные. Вот. Я милосердствовал и дал деньги, хотя ничего не сделано. Вот. И говорю, ну ты потом доделай, приди. Сейчас я бутылочку куплю и это, отдохну и вам все доделаю. Вот, так сейчас, почему в деревне же нельзя сперва деньги давать, потом работать? Это же нонсенс. Все пропадут. Вот, и деньги работают. Поэтому, и он как бы, да, и он говорит вот о милости. Он говорит, я понимаю, что мы все дохлые уже. То есть мы ничего не сделали тебе, Господи, да, ты ради чего-то нас спас. Но ты все равно милость и спасение. То есть все равно... Как бы спаси нас. Ну, в принципе, понятно.
Башка, я как просила,
зачем ты? Да? Неужели? Да. Дальше. «Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир и люди своя, и напреподобность своя, и не обряща сердце к нему». Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему, избранным своим. Да не впадут они снова в безрассудство. Сам автор псалма находится в состоянии, конечно, ну, Божьей благодати, раз он печалится всем народе, и он просит или даже требует от Бога, чтобы вот с неба сошла милость, пошло спасение, он помиловал бы этот народ. Вот, которые, значит, вот стоят и молятся, и которые он видит, что они, значит, никакие. Вот. И как бы он говорит, значит, а я, значит, послушаю я, что скажет Господь Бог. Вот он задал вопрос, и он требует ответа, и он уверен, что ответ от Бога будет, вот, на свою просьбу. Вот, на свою просьбу милости и спасения. Вот. А Бог говорит, а дальше идет как бы речь Бога, которую слышит пророк. Вот. Он говорит, мир народу моему и избранным моим. То есть Тут скорее такой смысл. Мир для народа, это 9 стих. Мир для народа, так скажем, мир тогда наступит, шалом, мир между Богом и человеком, если избранные, то есть в данном случае это речь идет святые по-еврейски цадык, вот, не повернулись бы к безумию. То есть он говорит, что ты маленько не о том, не туда обращаешь свой взор. Он говорит, что те святые, то есть святые это праведники, которые, ну, как бы предстоятели, да, которые, ну, есть простой народ, которым вообще все по барабану, там, или которые просто исполняют, там, что им сказали. А есть вот эта, так скажем, элита, ну, в данном случае элита церковная, это священники, это там, значит, скажем, архиереи и так далее. Он говорит, мир тогда наступит, когда вот эти вот святые отвернутся от своего безумия, от своей неправды. Или, так сказать, от тут прямое значение слова глупости. То есть он говорит, что все святые находятся в глупости. Вот видите, безрассудстве. Вся, как бы, вот эта, так скажем, церковная элита, она находится в некотором состоянии большой неправды. Это, кстати, интересный момент, который, в общем-то, как ни странно, оно кое-где озвучивается, но очень редко на самом деле. Кто виноват в революции, допустим, 1917 года? Вот простой вопрос. Вот, там экономические причины ищут. Но с точки зрения церковной, виновата церковь. Да, виноваты, причем не народ, там сказать, а именно, как говорится, вот эта вот иерархия. Вот. То есть она является причиной. То есть, дело в том, что там действительно, когда начинаешь там свидетельство читать, там диву даешь. Там, во-первых, все архиереи там вышли с красными бантами там поначалу, ну, февральская революция. Да. Вот. Когда Николай II хотел принять патриаршество, потому что он видел, что все разваливается. Все архиереи считали, что она маленькая вообще. А ему он дал охранке задание выяснить втихаря, значит, это мнение архиереев, значит, о патриаршестве. Когда ему доложили, у него волосы дымом стали, потому что практически все архиереи были обновленцы, они все были то есть у них была власть, у них были деньги, у них не было только жен. Они хотели провести реформу, а жена там епископать.
Уже не с Римией.
Что потом, кстати, свершилось, когда вот это было, ну, так сказать, да, живая церковь. Вот, живая, то есть архиереи имели жен. Вот она живая, поэтому жизнью зашевеливает. Да. Вот, так сказать, это. И, значит, уж не говоря там, что это кому это все надо, так сказать, там послабление постов, там, ну, полная реформа, примерно, так сказать, да, так сказать, уния с Римом и так далее. То есть, в общем-то, и тогда, он, когда Николай II понял, что это нету никого, он говорит, а можно я буду патриархом? Николай II хотел патриархом быть, так сказать, это. И, конечно, все просто промолчали вежливо, так сказать, ну, царь. Ну, там Серафима Саровского никто не хотел прославлять, какой-то старикан какой-то, неизвестно где там, вообще непонятно.
По настоянию.
Только, да, никто, не просто по настоянию, а по прямому приказу. Вот, то есть, это состояние церкви, причем количество еретиков к 17 году сравнялось с количеством православных в России и продолжало увеличиваться. Вот. Если бы не Октябрьская революция, никакого православия бы не было. То есть это... А почему еретики? Потому что церкви нету, жизни нету. Скучно и, так сказать, непонятно. Вот. Но она была государственной религией. Все чиновники обязаны были там хотя бы раз в год причаститься и приносить справочку. Да. Справочку то покупали, естественно, сказать, либо формально шли, так сказать, там что-то делать. Да. То есть то, что должно было быть связано с горением духа, превратилось просто в формализм, формально, так сказать. Это, ну, в общем, это есть фарисейство, то есть в своем вот этом, так скажем, это не то, что там фарисеи, там, это, которые там были куда-то, они потом пропали. Евангелие же про нас тоже, про нашу церковь. То есть любой человек, который начинает формально, который потерял эту жизнь духа, да, он превращается в фарисея. То есть он изображает из себя нечто, кем он уже, так сказать, не является. А?
Гореть перестает.
Выгорание веры. То есть очень много таких, так сказать, людей.
А как этот огонь,
чтобы... Мы продолжаем читать. То есть это просто, да.
Все-таки не остыть.
Да. Он-то что думает, понимаете, как хотим? Он говорит, Господь, так сказать, он на небе, он видит, что народ охладел. Он сам-то тоже принадлежит к этой церковной, так сказать, все равно верхушке, как сказать, вот такие
люди. Тоже охладел.
Да, и он как бы это, и он там певец в храме. И он говорит, Господи, ну ты оживи народ. А Господь говорит, какой народ? Ты посмотри, сама те, кто ведут народ, они, так сказать, они обезумели. То есть они потеряли веру, да. А в чем это безумие вообще, по сути-то? Что они присвоили святость себе, понимаете? То есть мы, допустим, там рукоположили священник. Говорит, я священник, я носитель благодати. Как будто это пожизненный дар тебе за то, что ты такой хороший. И ты ничего не должен делать, ты просто вот ходишь и все, и благодать раздаешь направо-налево. И все это, а тебе за это дары сыпятся, только рот открываешь, ну, и ты это, сказать, да, и ты вот это все туда-сюда, так сказать, кидаешь, кстати.
Машина.
Ну, а как без машины? Больше благодати раздашь. Надо же ездить по весям, по городам, да. Вот, то есть, ну, то, против чего Христос-то и восставал, он говорит, то есть сердце главное, так сказать, то, что ты себе изображаешь, это тебе ничего, это гроб повапленный, да, то есть, если твое сердце не с Богом, а внешне-то, ну да, тебя там поставили на эту должность, или там рукоположили как-то, но твое-то усилие, это тоже должно быть, иначе, так сказать, это, то есть, ну, и тем более, не должно присваивать себе дары Божьи. То есть, как только это происходит, мы знаем, тут же, так скажем, Господь отходит от человека. Ну, да? Господь через себя, все падение только за гордость. Да? То есть, Господь через себя действует, но это Бог действует через себя. За смирение, чем больше человек смиряется, тем больше Господь действует. Вот, 10 стих. «Обачи близ боящихся Его спасения Его, вселит славу в землю нашу». Так близко к боящимся спасения Его, чтобы обитала слава на земле нашей. Он говорит, спасение близко к тем, кто боится Бога. Вот. И слава тогда, она будет обитать на земле. Он-то о чем говорит? Он говорит, вот мы сидим такие хорошие, и что-то тут не то. Дай нам милость, дай. А он говорит, а вы меня боитесь? То есть, Вы-то как свое сердце настроили? Если бы человек это сделал, если бы он, ну, боязнь имеется в благоговение, вот. Если человек благовеет, если он внутренне видит величие Божие, а величие Божие может явиться только через Божье, через человеческое смирение, через открытие в сердце вот этого. Вот. Бога здесь нету, если человек его не откроет. То есть и тут же славы явятся. Он-то требует его с неба, а Господь говорит, оно явится только через вас. Вы его не даете. Вот. То есть Бог-то близко. Вот. Кстати, близко, ближний, это находится рядом, это керуб по-еврейски. То есть это, в общем, керуб, это херувим. Вот. То есть херувим самый ближний к Богу, поэтому так назвали. И, соответственно, и... Кто ближний, то ближний. Херувим ближний. Но тот, кто делает милость. Вот, тот, так сказать, это. И в данном случае, вот помните притчу Бога-то про израненного, там, да, и которого все, так сказать, это. Кто это израненный? Это Бог. Бог израненный. Вот. Потому что его там фарисеи проезжают, там, левит, там, священник, они его отрицают. Они, ну и пусть он лежит, у нас свои дела, как бы. То есть он не... То есть, рана Богу – это отвержение его любви, то есть непризнание его бытия в нашем сердце. Вот такой, такой происходит парадокс. Вот. И как бы он говорит, что вот эти упреки, их нужно обращать не ко мне, а вот к тем ближним, которые... А вы понимаете, это же страшно. Вот. Ну, можно к народу взывать, там, ну, народ, сказать. Вы там пьянствуете, вы там себя плохо ведете, там, это, ну, там народ ужасается. Там, это. А ты иди, архиерей, скажи. Что он, кто он такой, что он делает? Лучше я посижу тихо. Вот, потому что это... Ну, или там родные собаки, тебя сразу, так сказать, по шляпку забьют, сказать, самый умный, что ли?
Тема
табу. Вот, да. Самый, что, святой, что ли? Живи, как сказать, когда можешь. Вот. И вот дальше, конечно, самые такие, эти строки, они там самые знаменитые, наверное, и очень часто они используются.
Милость
истин сретостися, правда и мир облыбзастася. Истина от земли воссия, и правда с небеси приниче. Милость и истина встретились, правда и мир поцеловались. Истина возникает из земли, и правда проникает с небес. Ну вот, Бог как бы открывает молящемуся, автору псалма, совершенно другую картину. Вот если мы так умозрительно, мы, так скажем, ее можем представить, вот сам автор псалма, он ее так представлял. Значит, здесь на земле находится народ, которого Бог вывел из, значит, из плена, вот он тут маленько, тут что-то он тут подвис от народ, вот, не хватает ему жизни. И Бог должен снова даровать, отвратить свой гнев, то есть не уничтожать его, вот, и даровать ему жизнь, спасение и милость свою. Ну, то есть снова простить, и все будет хорошо. И вот и все. То есть он как бы как потребитель, да, мы обращаемся в магазин какой-то там, или в базу какую-то оптовую, вот там нам на то-то-то, то есть ты нас не карай, да, это. Схема понятная, как 3 рубля, так сказать, это все. А Господь ему разворачивает совсем другую картину. Вот, смотрите. Он говорит, милость и истина встретились. И, значит, правда и мир, они, значит, поцеловались, да. А дальше, смотрите. Истина возникает из земли, а праведность, правда возникает с небес. Вот... Скажем, если вот эти все, так скажем, понятия увязать между собой, смысл такой, что автор, он не явно, это как бы он не говорит, что вот мы на земле такие хорошие, вот, что мы достойны твоей милости, вот, ну, у нас же договор был, то есть, ну, он явно говорит, что мы святые, в общем-то, да, мы святые, и, да, маленько потерялись, но ты нам эту святость как бы верни, да, потому что святым себя ощущать очень приятно. Богоизбранным вообще, так скажем, освященный духом, носителем, так сказать, духа. Вот. И он просит это, так скажем, чтобы это произошло. Но вот он говорит, смотрите, истина, она, милость и истина встретилась. Смотрите, милость, если по аналогии, значит, милость, она идет с небес, действительно, от Бога. Вот. А истина, она идет снизу. Вот. И они встретились. Истина, она от людей должна идти. Милость от Бога. Вот. А истина, она, значит, это хэсэтээм. Это истина, понимаете, это потом стало поговоркой хэсэтээм, это по-еврейски, милость и истина. Милость – это понимание. Вот алкоголик что-то не сделал, а я понимаю его ситуацию. Я вхожу в его положение. Я готов ему милость оказать. Да, я его оправдываю, я понимаю, из чего он состоит. Вот. А истина – это уже выражение, значит, того, что я понял. Вот, внешнее такое. И по идее, он, конечно, так скажем, я его понял, и я, так скажем, сказал правильные слова. Ну, ничего, дорогой, ну, все будет хорошо, там, потерпи, там, так сказать. Вот. И эти слова, они для человека, они как истина прозвучали. То есть, я его пожалел, я помилосердствовал о нем и, так сказать, высказал, так сказать, это. Ну, вот. А тут Господь как бы говорит, что я-то вас понимаю, вот, но вы должны, от вас должны идти вот эти правильные слова. И дальше он говорит, видите, истина возникает на земле, а правда проникает с небес. Проникает, тут прямой смысл, как бы сходит и даже, так сказать, посмотрит с небес. То есть, смотрите, Господь говорит, что праведный – это не тот, кто на земле. Праведный – это правда или праведность, она идет с неба. То есть, святой – это не тот, кому принадлежит святость и кто ей владеет, а святой – тот, кто освящен Богом с неба. И, соответственно, как бы… Если человек здесь эту святость принял на себя, он превращается в безумного. И Бог от него отворачивается, и слава через него не идет. Но если он боится Бога, если он, так скажем, находится в покаянии, тогда, смотрите, милость истинно сосредоточится, правда и мир обладательствует. То есть с неба идет милость и идет освящение Богом. Вот два параметра, которые Бог дает. Он духом освящает людей, вот, и он дает им милость, милосердство о них. И вот в ответ на эту милость, когда человек боится Бога, он принимает в себя милость, принимает в себя благодать, принимает в себя праведность от Бога. Она не его, она от Бога. А в ответ Богу он дарит истину, то есть он начинает говорить, так скажем, правильные слова и правильное поведение. И самое главное, он дарит мир. Вот. То есть человек навстречу Богу выходит своим истинным поведением и внутренним мирным устроением. То есть это состояние как раз, которое, в общем-то, связано с состоянием, то, что называем состояние святости, состояние святым. То есть человек внутренне сокрушающий о себе, вот, тем не менее, открывается навстречу Богу, идет навстречу к Нему. И возникает вот это сосредоточение. Не просто Бог дает, так сказать, дары, и мы их там потребляем. Вот, потребительский кредит дали, мы его потребляем. В ответ на милость мы к нему движемся. То есть это наше внутреннее движение, наше внутреннее горение. И в том месте, где мы встретились, где они поцеловались, где они встретились, возникает вот это место, которое дарует жизнь и спасение. Вот, то есть не действует только, мы не говорим только о воле Божьей, мы говорим о соединении воли Божьей и воли человеческой. То есть Господь, Он сохраняет нашу свободу. И Он ждет, что и мы точно так же, так скажем, будем идти к Нему навстречу. И мы встречаемся. Человек хочет здесь, на земле, быть, чтобы ему было хорошо. А смысл такой, говорит, да, эта земля, она проклята. Да, и тут ничего не будет. Никогда мы тут не устроимся. Вот. Он говорит, я вам приготовил другой мир. И в этом мире мы должны встретиться. Но для этого должны выйти из этой земли. Да, выйти из своего вот этого благополучия, в которое вы хотите. Оно все равно развалится, вы его не сохраните. И там, в этом месте, мы и встретимся вместе. Вот. Это, знаете, как что ли, растение, которое растет, вот, так скажем, навстречу Богу. На посередине как плод какой-то. Дальше. Ибо Господь даст благость, а земля наша даст плод свой. Видите, тут как раз про плод и речь идет. То есть Господь дает благодать. Это значит слово тут. Прямое слово тут. Тоф — это хорошо. То есть и тогда Господь сделает так, что все будет хорошо. Вот. То есть человек все, что надо, человеку все дастся на самом деле. Вот. А земля, она да, она тогда принесет тот урожай, который, значит, Господь и ожидает. Это и материально можно понимать, так сказать, плоды, да. Вот. Но и сам человек, он должен дать урожай. Вот. Он сам должен вот эти дать плоды, которые вот он как раз плод посередине, он возносится деревом и вот оказывается на воздусте. То есть опять речь идет о встрече где-то посередине между тем и тем. И последний стих. Правда пред ним предвидит и положит в путь стопы своя. Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы своя. Вот это совсем интересный стих. То есть он говорит, если автор предполагал, что вот святость, она, значит, соответственно, человек ждет этой святости для того, чтобы, ну, быть святым, не знаю, чтобы...
Чтобы Господь предоставил.
Да, предоставил эту святость ему. И, а здесь Бог говорит, что святость, цадок, она пойдет в путь. Пойдет путь навстречу Богу. Но для чего пойдет путь навстречу Богу? Это интересно, он говорит, она приготовит путь. А что это за путь? Помните, да, вот аналогия сразу какая? Кто приготовляет пути?
Ну, я сразу думаю, из Евангелия, ас есть путь истинный.
Я понимаю, а кто приготовил путь истинный для истинной пути жизни?
Ну, Иоанн Креститель.
Иоанн Креститель, конечно. Так сказать, вот он, цадок, вот он, так сказать, этот, так сказать, праведник.
Всего
да. Вы понимаете, что человеческая праведность, она не только нам не принадлежит. Ну хорошо, я покаюсь, хорошо, я покаюсь, я буду бояться Бога, но все равно хорошо, мне она не принадлежит. Вот. Но все равно Бог меня осветил, я буду каяться, она во мне будет постоянно скрепить. Ваша праведность людей только для того, чтобы приготовить путь для Христа. То есть тут мессианский псалом на самом деле. То есть вот он, Христос спасает. Человек думает, хорошо, я буду смиряться, я буду искать, но я буду праведный, и я пойду спасать людей. Ну вот, через мое смирение, через, как я скажу, все, что хочет выкрутиться. Ну, и себя, ладно. Хоть себя спасут. Да никого себя человек не спасет. Он говорит, праведность только для того нужна, чтобы пришел тот, кто истинно праведен.
И кто может спасти.
Тот, кто может спасти. Совершенно верно, да, по-настоящему. То есть он есть плод. Он есть. То есть Христос спасает, но он не придет, если ему не приготовить пути, если ему не предоставить место. Это парадокс такой, там, почему Богородица столько долго не появлялась? А не было такого человека. Не, то есть вся история Израиля, она только для того, чтобы появилась Богородица, которая сказала «да» вот, Духу. Он там скольким, может, израильтянкам стучался, Дух вообще не знаем. Может, через одну. Вот, но,
нет.
Но как, то есть, что он говорит, там Дух, говорит, там, Дух Святый найдет на это, и сила Божия осенит тебя. Неплохо. Сейчас мы делов-то наделаем тут. Вот, буду я царица Шамаханской там или сказать. Вот, как это сказка о золотой рыбке. Вот, то есть, женщина вообще сносит на раз. То есть, если сказать, ей так сказать, возможность предоставить, она на 8 ходов вперед видит, как должно быть. Это мужик тормозит постоянно. Так сказать, ну, сделай лег. Ну что ты лег-то? Давай. Все только начинается. Ты не знаешь,
что это. Это двигатель.
Да, совершенно. Да. Он пока еще там влюблен, что-то еще делает. Он вообще лег конкретно. У него уже совсем другие перспективы. Вот. И она-то, да, другого ищет, сказать. Поэтому и в этом смысле, конечно, смиренная женщина, это, ну, намного... Вот. Да. То есть, ну, тяжелее, не то, что это редкость, но это действительно, так сказать, это, то есть, женщина, она по природе богиня. Вот, ее Бог создал, да, она создана из мечты Адама, он, это вершина творения, поэтому ей, конечно, и это любой, да, И падение у нее, соответственно, так сказать, оно глубже было. Поэтому я же говорил, почему все девочки, все они в школе не рисуют принцессу, если она не принцесса. То есть это, ты не вышибешь из нее никак, она никак не принцесса. Когда она там не кривенькая, не косенькая, она все равно принцесса. Поэтому и в данном случае, да, вот такая тайна смирения Богородицы, это действительно она оказалась, так сказать, тем плодом, через которое, значит, то есть она святая, через которую, так сказать, Господь воплотился, явился. Ну и вообще любая святость, в том числе и в нашем, так сказать, мире. То есть мы, Христос в той мере является во время литургии, во время церковной, какой мы приуготовляем у пути. То есть, если этого нету, то есть литургия, она происходит в духе, но воплощение не происходит никакого. То есть, там говорят даже о причащении в грех, там, вот, ну это еще слава Богу, то есть, а то вообще ничего не происходит. То есть, это просто что-то прокрутилось. То есть, должно быть как минимум два верующих человека в алтаре и в храме, чтобы это все осуществилось. Как реальность внутренняя. Вот для этого нужны вот эти все, так скажем, состояния человека. Как вам сказать? Вот я вот когда пришел в институт, то есть, ну, мы все живем вот так, в нашем мире. Да? Наш мир маленьких расстояний, маленьких скоростей, маленьких, так сказать, проблем. Для нас они большие, конечно, вот, ну там с точки зрения, там, допустим, мировой революции, да, это все мелочевка, как бы там. Вот. И я, допустим, когда стал физику изучать, ну, допустим, теорию относительности, она говорит о световых скоростях. Да? И когда, допустим, вещество разгоняется до определенной скорости, то мир совершенно меняется. То есть мир, каким мы его видим, он не такой на самом деле. Это загнанный в угол, так сказать, маленький аппендицит от того, что на самом деле, так сказать, существует. И, допустим, при больших скоростях там вообще все меняется. Там, пространство и время там вообще оно исчезает на самом деле. Остается только одна энергия. Вот, и, так сказать, совсем другие.
За вещества такие летают.
Фотон, свет. Свет. Свет не имеет массы. Вот. У него скорость, так сказать, скорость. Выше скорости света ничего не может быть. То есть это та скорость, которая, так сказать, распространяется, так сказать, информация вообще. Так сказать. И пока, так сказать, мы с вами, то есть на уровне скорости света нет никакой массы. Нет ни пространства, ни времени, там только вечность. Поэтому вот пока мы с вами тут сидим в состоянии покоя, как бы это, нам кажется, все это плотно. Как только начинает скорость увеличиваться, то есть вещество пропадает. Да? То есть, что такое вещество? Это что такое электрон? То есть элементарные частицы, они никак друг от друга не отличаются. Это вообще абстракция. Что такое элементарная частица, никто не знает, никто не видел никогда. Это просто математическая абстракция, которую физики почему-то дали объективность. А на самом деле мы не знаем, что там, частица или волна, что это за поле такое, где-то. Ну, то есть. В этом смысле, так, осторожно говоря, электрон – это тот же самый свет, который просто затормозился, пойман. Пойман в яму вот эту пространственно-временную. То есть, вот, Эйнштейн, он и понял, что масса, она делает такую ловушку. И свет начинает замедляться в этой ловушке, он не может вырваться. Или черная дыра, он вообще-то ловится и не может выйти, когда пропадает. Но я к чему это говорю? К тому, что как только мы с вами разгоняемся там, на уровне скорости света, для нас этот мир вообще пропадает. Он исчезает. То есть нет ни пространства, ни времени, ни массы. То есть там именно вечность. То есть у света нету. Вот, если мы с вами станем с вами светом, вот, он там свет летит, там, как бы 300 тысяч километров в секунду. Это как, на самом деле не так. Свет мгновенно. Если мы на точку зрения, с точки зрения света станем, то все происходит мгновенно. Свет не летит 8 минут от Солнца до нас. Он мгновенно здесь оказывается. Потому что для него нет ни времени, ни пространства. И в этом смысле, допустим, человек, живущий в медленной молитве, вот, он живет вот в этом своем мире, в котором жил вот этот пророк, значит, автор псалма, когда он видит как бы себя вот на земле стоящим, таким стабильным, но вот что-то не так. И на земле жизнь должна продолжиться, понимаете? И он переживает за будущее. Один из, значит, таких параметров грехопадения, который проявляется постоянно у человека, он постоянно беспокоится о будущем. А что будет? Это он ищет пророков, он ищет там вот эти всякие пророчества.
Для успокоения.
Ну, там, во-первых, могут кошмары рассказать, но ему тоже это интересно. На самом деле никакого будущего нет. Он Господь же говорил, когда ему там спрашивают ученики, там, что, почему погибли, там, он говорит, а вы что любопытствуете, вы все погибнете, если не покаетесь. То есть времени-то нет на самом деле. Какая разница, когда это все скопытится вот, и свернется в этом смысле. И вот он так воспринимал, что вот он на земле, и вот он переживает за народ, который там в будущем с ним что-то может случиться, и он просит у, значит, Бога, чтобы как-то он это дело спас. А когда он начинает входить с Богом в контакт, это не анализ, он начинает, как говорится, это называется интенсивность. Понимаете, бытие Бога невозможно для себя открыть без интенсивной молитвы, без интенсивной внутренней жизни, вот, без внутреннего усилия. То есть мы можем говорить: «Господи, помилуй», так вот в уме, и все. Но если не будет сердечного рывка, вот этого «Господи, помилуй», то это будет просто «Господи, помилуй», крик, совершенно верно, да. И когда человек входит вот этот, в контекст этого рывка, мир начинает меняться. То есть в этом псалме заложена вот эта, как ни странно, картина изменения как бы топологии этого мира при интенсивной молитве. Мир начинает, вот вы видели центрифугу? Молоко сепарировали. То есть вот она, допустим, как-то появляется бензин, там, мазут. То есть просто берут нефть и начинают в центрифуге разгонять. И что происходит в этот момент? Разделяется на фракции, да, легкие фракции там, и в конце там мазут, да, там бензин 95-й, 93-й, там 80-й и так далее. Это просто количество там, этих летучих веществ в нем. Так вот, когда человек начинает интенсивно молиться, в нем врубается вот эта центрифуга. Вот. И в нем начинает, как бы, вот эти фракции тяжелые уходят. На самом деле мы говорим, человек состоит из души и из тела. А это тоже абстракция. Я ни душу, ни тело. У нас все это, у меня все, у человека слито все это в один комок. Вот. Да, потому что, ну, если меня там, душа отдельно от тела, там, или там, ну, душа рядом с телом. Нам поранили руку, ой, мне больно. Что тебе, ну, тело уже больно, душа-то по барабану. Боль вообще, ну, душа боль не чувствует. Вот.
Это же говорят, душа болит.
Но это когда тебя обидели, тогда душа болит.
Ну, вот. Тело всегда бывает, это обида вообще.
Да. Бывает душевная боль. Телеса нету, душевная боль. У нас там девочки вены резали. Почему? Я говорю, зачем ты вены порезал? Он говорит, чем я больше себе душе, тем мне легче душе становится. То есть она через физическую боль выводит. Я, говорит, не хотела себя не самоубийцу, я просто хотела себе сделать больно, чтобы молодой человек меня бросил. Да, да, да. Я через физическую боль, ну, душевная боль еще страшнее, так сказать, телесно. Вот. Но в принципе, да, там есть разведчики, их научают, они раз свою чувствительность выносят, их там пытают, ему по барабану. Кстати, святые тоже, они почему? Они, то есть, их, то есть они на самом деле мартириус, по-гречески это свидетели, по-русски это мученики. Но это перевод не совсем адекватный. Вот они мучатся. Они не мучились. Они свидетельствуют о том, что мучения нету, когда ты в Боге. Вот. То есть он Бога прославляет, и его вот это вот, так сказать, состояние, оно является свидетельством для всех окружающих. Никто муки, если ты, так сказать, не в любви, никто не выдержит муки. Там чуть порежься. Вот у меня тут шрам, и порезался, и увидел кость свою. Двухручной пилой. Она выскочила мне так, раз располосовала, открылась, а нам кость. Я сразу, и в обморок упал.
Все. Конечно.
Ну, там даже крови не было, просто увидел. Там уже не говоря там все про другие, там, так сказать, это. Но в данном случае, так сказать, когда человек начинает молиться, да, когда открывается бытие Божие, у него происходит вот хотя бы разделение души и тела. Вот, И это раз, душа отделяется от тела. Ну,
там дух же еще.
Еще и дух, совершенно верно, так сказать. И дух отдельный. То есть, а дух, это наша личность, вот, она совершенно отдельная, потому что дух встречается с Богом. И дух, он как раз находит встречу с личностью Бога.
А вот человек рождает душу через крещение? Ну, когда... Ну, то есть, дальше... А какой человек, если он не крещен, у него получается... Ну, как? Дух понятен.
Ну, в данном случае, понимаешь, так сказать, крещение тоже, так сказать, человек покрестился, он сам негодяй, пьяница, и вообще, так сказать, все равно. Вот, а мученики, их называют крещение в крови, да, то есть они реально, вот Богородица была крещена или нет?
Ну, тогда еще ну, не было.
Ну, я понимаю, но вот она спрашивает.
Была.
Но да, нет, не есть, была она, нет.
Нет, ну, завтра
вас... Там ходили апостолы, эти ученики, она, так сказать, и не все апостолы были крещены, так сказать, и не все мученики крещены. Потому что в данном случае, так сказать, то есть есть формальный, так скажем, обряд какой-то, но он сам по себе ничего не значит, если нет внутреннего, так сказать. Поэтому внутреннее и внешнее должно совпадать. Когда совпадает, там, человек обычно там, через катехизацию проводит, либо... Но если Господь привел к крещению, и он действительно, почему раньше в древности старались креститься в взрослом возрасте? Именно потому, что это совершилось бессознательно, да. Но святой верующий во Христа, ну не успевший покреститься, допустим, ну в древности, человек решил покреститься, не успел, его убили. Он все равно крещенный, то есть он крещенный своей верой, своим, так сказать, это, своим духом. То есть дух в нем появляется, как только человек... Ну а что такое молитва?
Ну, обращение, разговор.
Ну, что это такое вот по внутреннему, что это за действие внутри нас? Ну, вот я молюсь, да, я взял книжку, прочитал.
Ну это как бы от сердца должно идти, это усилие. Ну, вы же сами
это скорость. Ну, что такое? Молитва — это движение воли человеческой, движение человеческого сердца, движение его естества. Сказать, это то есть, движение всего его внутреннего естества к Богу. Вот. А это движение, оно идет куда и через что?
Через дух.
Куда мы направляем эту волю? А где он находится?
Ну, в сердце.
Вы понимаете, да? То есть,
кругами.
Да, внутрь сердца, понимаете? Царство Божие внутри вас есть. То есть это движение, то есть мы стоим перед иконой, мы молимся, так сказать, как бы на икону, на самом деле у нас движение идет внутри сердца. Вот мы с вами живем проклятой жизнью, сердце у нас плоское на самом деле, это ни о чем. Но когда мы начинаем молиться, двигаться внутри сердца открывается пространство. Вот это вот пространство, это и есть новое измерение, в котором мы, так скажем, если вкладываем туда с искренностью, вот это слова молитвы, то именно там на встречу выходит Господь. Именно там мы чувствуем то состояние, в котором мы, оно необычное. Вот сердце начинает играть, мы, так сказать, чувствуем умиление, у нас растекается благость. Вот. Если мы у нас были бы духовные очи, мы увидели, что мы попали в некоторое духовное пространство, как сердце, как некоторая дверь или окно, через которое мы туда попали.
Точно бывает же, люди и без сам молятся.
Да хоть кому можно молиться, хоть стене Сталина, там, не знаю. Вот, то есть сама молитва ни о чем. То есть это весь вопрос, кому мы обращаемся, для чего. Да? То есть мы знаем имя, мы молимся Христу, и соответственно. Но когда человек молится не Христу, он впадает в совсем другие состояния. Вот. То есть там или гордость, или еще какое-то, так сказать, это. Но в данном случае мы говорим о традиции именно христианской. Вот. И вот это вот открытие, так скажем, вот этого пространства духовного, которого, значит, оно действительно на самом деле, оно внутри человека, но оно вне человека. Вот. И оно вне души. Оно именно в духе происходит. Этот опыт как раз дает то, что вот, видит вот этот, значит, псалмопевец. То есть он видит то пространство, оно интересно называет. Сперва он назвал пространство встречи, вот, а потом назвал пространство целования. Вот. То есть это буквальный смысл.
Конкретизировать.
Да, конкретизировать. То есть он пытается подобрать термин. То есть вы ждали кого-то долго там, с войны, да, своего самого любимого человека, его долго не было. Вот, и вдруг он идет навстречу. Вот оно. так сказать, этот момент, да.
Блудный сын.
Или блудный сын, да, отец встречает сына. Вот это вот состояние, которое переживает в данном случае встреча родного, это непередаваемое состояние, которое переживает душа при встрече с Богом. То есть, она, вот парадокс духовного пространства в том, что если мы в нее попадаем, мы понимаем, что мы там были, и это наш дом.
Это на земле может происходить или
только? Это только на земле и должно происходить. Вот. Говорят, вот я сейчас тут буду молиться, как то помру, и там, может, в рай. Если мы здесь, это говорят четко, если мы здесь не встретимся, там неизвестно.
Что будет разрешено носить, то на
небе. Да, совершенно верно, да, да. И когда возникает, понимаете, возникает встреча, почему Господь говорил, там, Отче наш, да? Мы вдруг ощущаем, что мы встречаемся с тем, что мы давным-давно знали, но забыли. Более того, обокрали, промотали со свиньями, так сказать. И вдруг мы решили, так сказать, вернуться. Вот. И вот эта вот встреча, возвращение домой, оно, конечно, оно как бы, ну, знаете, не со всяким будешь целоваться-то, да? Вот. Оно даже неприятно там. Увидел какой-нибудь алкоголь, дядя, сейчас есть такие там флешмобы, да, ходить там, целую всех подряд на улице. Ну, почему я должен чужие слюни, так сказать, там? Это неприятно, когда чужой или враг, там, Иуда тоже поцеловался. Ну вот. А другое дело, когда родной человек.
Единомысленники.
Да, совершенно верно. То есть это просто да, возникает, да, так сказать, вот такой момент. И больше ничего не надо. Дальше поцелуй не надо идти. Вот, то есть возникает этот момент, он настолько прекрасный. Вот. Потом родной пришел, там встретили, поцеловались, потом уже началась бытовуха опять. Можете опять на войну сходить. Вот. Вернешься, опять будет радость. Это на самом деле вершина. Это самый прекрасный миг вот, встречи. Вот. Ну, это есть, в общем-то, венчание как таковое. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вот путь, по которому... А это же, понимаете, это мы от Бога. Мы Божьи, так сказать, мы Божьи дети, так сказать, это, и мы... И это Бог встречается сам с собой в нас на самом деле. Вот. Это конечно, это есть тайна литургии. Это встреча неба и земли. В этом смысл. Нету смысла небо низвергнуть на землю, чтобы у нас тут был, как сказать, рай на земле. Поэтому Господь говорит, Царство Небо приблизилось. Он не сказал, оно стало на землю, приблизилось. Оно свою половину прошло. Вот. А теперь, да, мы должны, сказать, свою половину пройти, тогда происходит это, да, средостение вот в этой тайне. Вот. Такое вот, да, такая вот, то есть этот псалом интересно разделил понятие, отдав Богу милость, а нам все остальное. Истина. Да, нам истина, да. Вот. Поэтому, да, люди должны истинно глаголить, а Бог, Он милосердствует. Об этом. Ну, вот такая вот псалма. Так, ну, вопросов, наверное, уже...
Еще один вопрос, даже не относящийся к теме. Вот скорость света 300 тысяч километров в секунду. А какова скорость мысли?
300 тысяч километров в секунду. Может? Да. Это способ передачи информации. Это взгляд наблюдателя. Почему ничего не может быть выше скорости света? Потому что мы ничего не можем о событии узнать быстрее, чем свет. Это скорость мысли... Это скорость наблюдателя, я вам скажу больше, это скорость духа. Вот. Но она не в километр в час. Понимаете, то есть сбивает людей вот это километр в час. Никакой километров в час нету. Почему мы говорим, а все параметры взаимосвязаны? Чем мы больше, ближе разгоняемся скорости света, тем меньше материи, тем меньше пространства, тем меньше времени. Понимаешь? То есть если мы разогнались до скорости света, оно уже ни километров уже нету, ни часов.
Вот. Где-то все вот эти километры, это все условно.
Это проекция на наш материальный мир. Сам свет не летит со скоростью 30 км в час. Он находится в вечности, потому что у него нет ни пространства, ни времени. И поэтому человек, молящийся на самом деле, он становится светом. Если бы мы видели святого, мы увидели, как он как сияет, как солнце. Вот. Но для самого святого он для нас будет, ну как бы, бью, кстати, все. Но для самого святого он оказывается в пространстве вечности. То есть вот наш мир, он как бы сворачивается, он как бы выворачивается даже. И мы оказываемся в пространстве духа, в котором нет никаких событий пространственно-временных. На том свете все определяется отношениями. Потому что тот свет – это мир духа и мир мысли.
А вот. Можно
да.
А вот бесы, они в каком измерении? Они тоже вечности
находятся? Бесы вечности, но они – это же мир бесовский, в котором мы живем. Они утяжелили материю и нас сюда позвали. Это наш с ними совместный мир, это наш проект. Вот. Со змеем, да. Вот наш мир, вот этот, так сказать, вот материальный, плотный, он, так сказать, с пространственно-временными отношениями. Вот. Да, то есть, смотрите, в нашем мире существуют причинно-следственные цепочки. Их мы запустили их в раю, так сказать. В мире духа ни причин, ни следствия есть, они схлапываются. То есть там все одновременно. Вот. То есть там, как говорится, поэтому там возможно там возможно все в мире духа. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, все там определяется не внешними параметрами, не временем, не пространством, не массой, а внутренними параметрами. Вот, самопожертвенностью. То есть, грубо говоря, чем больше мы смиренны, тем больше в этом мире у нас силы, тем больше наша скорость. То есть там жертвенность является красотой и силой. Вот, чем больше человек существо жертвенное, тем больше он притягивает к себе, так скажем, свет. И тем больше он сияет. Вот. А духи, они хищники, поэтому они темные. Вот. Как только...
Они жрут,
да. Когда свет замедляется, он превращается в тьму. Он превращается в материю, вещество, и вот мы оказываемся в этом.
Там мы как бы скорость увеличивается, а воду она ниже.
Да, падает, да, падает. Да, совершенно верно. Пока не это... Вот такая вот физика духа.
На Украину переселили. Я говорю, это актуально, прям тоже не хочет. Угу. На данный момент, вот как он там молился, но народ помилует. Сейчас как бы...
Ну, все, война, любая война, не важно с кем. Это за грехи наши, ихние, вот. И любая война кончается, как только народ покается. Вот. И их, и наш. Пока
нет, неплохие, мы-то тоже.
Конечно, да. Пока есть злоба, пока есть ненависть, все это будет полыхать до тех пор, покуда люди не устанут друга убивать. И пред Богом. А? Почему? Вот мы, смотри, с чеченцами боролись, сейчас мы с немцами боролись, это все проходит. Все это за покаяние, за вот это должна вся вот эта выйти, вот эта вся пена, так сказать, да. И да, войны, кто-то жертву пойдет, да, там, кто-то, так сказать, молится, будет с человеком на войне, да, кто-то озлобится, Бог попускает войны, он не хочет войны, но Бог попускает войны, что хоть маленько человек, так сказать, да, в себя пришел, да. Потому что никому не нравится, на самом деле, воевать. Но вот эти амбиции, вот эти, так сказать, все это, да. Мы... Христианство, она личностная религия, а война – это дело безличностное. И задача воина – сохранить свою личность на войне. И это будет его спасение. То есть оставаться человеком и не расчеловечиваться – вот, это, так сказать, это поэтому. Конечно, да. Поэтому, конечно, не дай бог, так сказать, это. Но тем не менее, так сказать, это такая. Оно, у нас война кругом, всю жизнь, с родными война, так сказать. Режут друг друга люди, почем зря. Так что тут это братоубийственная война, так сказать, это. Но тут правых нет и виноватых. В этом ужас гражданской войны. Она идет по родне, так сказать, это. Она прямо, так сказать. Это. Мы в 18-м году пережили эту войну, так сказать. Сейчас это следующий этап этой войны. Вот, поэтому, славяне, они славятся гражданскими войнами, поэтому тут все говорить. В Америке была гражданская война, когда?
Одна.
В этой войне погибло народу больше, чем за все войны, которые Америка вела до сего времени. В несколько раз. Вот он, пожалуйста, вот эффект гражданской войны. Это самая страшная война.
А еще, батюшка, то, что вы говорили, прошли вот эти тяжелые годы там, а что сейчас вот как бы складно, там дети наши, вот это поколение... Как вот, чтобы тоже вот это падение не произошло, как нам будет?
Вот в том-то и дело, что...
Вот
следующее, да, им, да, и они свою порцию, сказать... нам отец ангел, что они всех вырежут, их, кроме кающихся и молящихся. Вот. Поэтому, если нету молитвы, смысла нету. Вот,
нет,
и...
я не за мир, я
Он и говорит, молитесь, чтобы не впасть напасть, да, сказать, это, чтобы открылось у них сердце на Бога. Вот, иначе они погибнут зря просто, и все. Так все на этом и закончится. Ничего нового под луной нету.